теми, кто знает больше других. Кто может повлиять на развитие событий. В эфире «Действующие лица».
Здравствуйте, друзья. Это «Действующие лица», Оксана Подрик, Слава Борисовский.
Добрый день.
У нас такой региональный снова выпуск «Действующих лиц», потому что свойственно человеку, наверное, искать позитивы во всех негативах. И онлайн-режим «Действующих лиц» дает нам широкополосную возможность встречаться с нашими друзьями по практически всей территории нашей всеобъемлющей Родины. Вот сегодня у нас в гостях мы поедем в Учемский музей. Вот директор Учемского музея Елена Наумова у нас сегодня в программе. Леночка, здрасте, очень рада вас видеть и приветствовать.
Здравствуйте, да. Только Учемский музей.
А вы меня поправляете, потому что, так сказать, география была давно в школе, и точно совершенно в ней не было точки под названием Учма. Учма.
Я надеюсь, теперь будет.
Да. Конечно, теперь она уже на культурной карте.
Да, и вообще то, что мы перед эфиром там проглядели, прочитали, и то, что нам наша продюсер рассказывала, Полина, которая у вас была. Ну, я не знаю, Слав, как тебе, но по мне Учма терра инкогнито абсолютно.
Терра-инкогнито — это не то слово практически, то есть неизведанная земля, говоря по-русски. Значит, Учма — это у нас где?
Ярославская губерния.
Ярославская, правильно? То есть это Волга.
Волга между Угличем и Мышкиным, примерно посередине.
А, вот так. То есть вы в самом-самом центре самых интересных европейской территории страны мест. Ну, давайте к музею. Вот Василий Гурьевич Смирнов, да, у вас один там есть такой. Мне очень понравился герой. А у него, в общем, Василий Гурьевич, это вообще литературная такая имя, фамилия. Ну, может быть, мы о нем попозже. Вообще, как организовался вдруг в Учме музей? Это же полноценный музей у вас.
Полноценный, да.
Давайте.
И не один, как я понимаю.
Там целая агломерация, 4, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну, все-таки музей — это некий музейный комплекс, хотя комплекс — некрасивое очень слово. Угу. Вот. И мы теперь, наверное, будем называться не Учемский музей, а Учма-музейная. То есть та часть Учмы, которая относится к музею. У нас еще есть арт-Учма и так далее. Много разных Учм. Не осталось только сельскохозяйственной Учмы и рыболовецкой Учмы. Это все исчезло. И, собственно, идея создания музея принадлежит Василию Гурьевичу Смирнову. Это мой супруг. Да. Я уехала из Москвы и вышла замуж за бывшего лесника.
За Василия Гурьевича. Вот. А он, простите, а он уроженец Учмы, да?
Он уроженец Учмы полноценный, да. И, собственно, он-то и озадачился, задумался над тем, что история уходит, люди уходят, и мы уйдем. И кто-то, может быть, о нас и не будет помнить, но о других хотелось бы все-таки что-то, какие-то намеки, воспоминания иметь. Поскольку Учма — место особенное, как и все остальные. Все места, наверное, особенные, да?
Но просто о каких-то известно больше, а о каких-то меньше.
Нет, вообще вот просто любое место взять, оно особенное, конечно. У нас случилось так, что 5,5 столетия назад к нам прибыл византийский князь и основал здесь монастырь. Это святой преподобный Кассиан Грек. После пострига он стал монахом. И монастырь разрушили в советские годы. Там был сначала лагерь, где жили сталинские заключенные. Потом все это разрушилось.
Это что, Волголак, да?
Волголак, да, это часть Волголака. Ну и плюс запустили Рыбинское море, и берег, на котором стояли храмы, он сейчас превратился в узкую косу. То есть вот такую со всех сторон омываемую водой.
А храмы ушли под воду?
Нет. То место, на котором храмы стояли, осталось на суше, но самих храмов нет, потому что, как я говорила, сначала жили заключенные, потом постепенно все это разрушалось, и последняя церковь была разрушена уже в 50-е годы. Угу. И только бабушки местные помнили вообще историю, где что было, где захоронен святой Кассиан. Могила там существует. И вот молодой человек по имени Василий, он тогда еще его мало кто звал Василий Гуричем, вдруг об этом задумался и стал расспрашивать бабушек. Вместе с мышкинцами они поставили крест у могилы святого преподобного Кассиана, 6-метровый крест. Мышкинцы — это Владимир Александрович Гречухин в первую очередь, человек, который Мышкин сделал городом, и музей Мышкинский, известный, наверное, на всю планету, на, вообще на всю, это заслуга фактически изначально одного человека, Владимира Александровича Кричухина. Потом, конечно, к нему уже многие подключились, что тоже его заслуга. Вот Василий Борич, один из его таких учеников, и вместе они сначала поставили крест, люди стали спрашивать, кто же там утонул, почему стоит крест. Пришлось ставить часовню. Он сам срубил часовню, будучи лесником, причем купил бревна, а поставил часовню, и было ему тогда 23 года. То есть вот так вот я сейчас смотрю, у меня дочке 22. Ну, вот это не о том совершенно мысли, да? Вот у людей бывают разные совершенно мысли. Ну, да. Я не говорю, что что-то хорошо, что-то плохо. Просто вот удивительно.
Просто разные контексты.
Просто другое, да.
Да, да, конечно. И через некоторое время, когда уже стояла часовня, крест, приехал некий итальянец. У нас вообще, знаете, к нам все приезжают. Вот мы сидим на месте. Теперь я же тоже приезжая, да? Я тоже приехала, осела. И вот дальше тоже вот кто-то приезжает и уже хотя бы частичкой души остается здесь навсегда. Ну, а некоторые прям вот обосновываются физически.
Лен, а вы понаехали из Москвы, как я понимаю?
Я понаехала из Москвы, абсолютно. Да, я понаехала. Я как раз приехала в музей. В тот момент было 4 года, 3 даже. Музей был создан в 1999 году, то есть еще успел в прошлом веке создать Василий. Вот. Все это находится в старых амбарах на берегу Волги. И изначально как раз была идея рассказать об этом святом Кассиане. Угу. Потому что история там совершенно детективная. И главное, что когда Василий стал о нем рассказывать, то местные, ну, и сделал музей в первом амбаре, местные жители потащили свои утюги, прялки и захотели быть услышанными. Каким-то образом тоже вписаться в эту историю. И получилось так, что ровно в этот момент уже приехала я, подхватила волну. У меня был диктофончик, чего, конечно, не было у Василия. И люди приносили утюг. Ну, не то чтобы, вот знаете, они говорили, этот утюг такой-то фабрики, сделан в таком-то году, из такого-то материала. Нет, они говорили, этим утюгом, скажем, там бабушка гладила свои кружева к свадьбе. Ну, там, или этим утюгом другая бабушка огрела своего мужа по спине. Ну, какие-то истории. Это я так сейчас...
Да неуёмное пьянство, например.
Ну да, это, конечно, я утрирую. У нас нет такого утюга конкретно. Да? Это я... Просто, тем не менее, каждая вещь, принесенная, была окружена разными историями. И мы этим воспользовались. Записали разные истории, воспоминания. И фактически получилось так, что вещи у нас разговаривают в музее. Они, конечно, не то чтобы... У нас нет никаких модных мультимедийных оборудования никакого. У нас обычные колонки и аудиофлешка, которая подключена к колонкам. И там рассказы местных жителей, но они устроены таким образом, что люди просто вспоминают свою жизнь, мелкие детали. А, там, как она шла, вот кабан был в поле, как она боялась утром. То есть они говорят не о каком-то глобальном таком вот, знаете, жили мы плохо, было нам трудно. Угу. А, и, там, ну, какие-то вот такие вещи, которые очень часто... Если начинаешь спрашивать, люди говорят общими фразами. Я старалась их спрашивать о конкретных историях из жизни. И поэтому у нас амбар один посвящен Кассиану исторически. После этого появился амбар, посвященный людям в деревне. Такая русская Атлантида. Люди, которые уже... Это последние рыбаки-колхозники вообще здешних мест. И после них уже никого не было. И колхоз закрыли, разорили. И все сдали в металлолом. Вот. Но это не только у нас, поэтому этот музей говорит о русской деревне вообще, не только об Учме. Такой собирательный образ. Получился памятник деревни фактически. И дальше получилось так, что мы на этом не остановились, хотя все время хочется сказать «горшочек не варим». Но это уже невозможно, это тоже некий азарт. И я обнаружила, что когда я задавала вопросы про истории из жизни, про жизнь, очень многие женщины, пожилые женщины, а они все вдовы, мужчины гораздо раньше покинули этот свет, Так вот, женщины очень много искренне рассказывают о своей личной жизни. По всей видимости, им хочется выговориться, а родственники не слушают. Родственники в городах живут, оторваны и все время заняты. И, в общем, никто их не слушает. И так они мне, как случайному попутчику в поезде, стали рассказывать о своих переживаниях. Где-то обиды, где-то радости, где-то просто наблюдения, ну, в общем, о личной жизни. Опять же, мы этим воспользовались и сделали еще одну, следующую, третью экспозицию под названием «Старухи о любви».
Да. Какая прелесть. Это абсолютно уже живой театр.
Да, это абсолютно живой театр.
Это же литературная практически основа. Вы же записывали эти рассказы, которые, в принципе, это путь Шукшина и это путь Астафьева, потому что они корневые вещи оттуда же черпали, конечно.
Лен, а они в звуке эти истории?
Ну, конечно,
в звуке. Я сейчас расскажу, да, кратенько, но я прежде, вот вы сказали Астафьева, Шукшина, и, знаете, меня вот в нашей беседе радует очень сильно как минимум одна вещь. На самом деле мне очень приятно познакомиться, но еще есть вещь, которая всех объединяет. Посмотрите, какой у нас фон у всех троих. Книги.
Ну да.
И это сказочно приятно, потому что мы знаем, кто такой Шукшин и Астафьев.
А знаете, это вот, простите, это 5 копеек буквально. Мы с Оксаной не так давно говорили, и вообще много раз, в свое советское время, мы же все вот рождены.
Я ребята из Советского Союза, да.
В глубоком Советском Союзе. И тогда, когда приходили в малознакомый дом, сразу обращали внимание на А, есть книги, и Б, если есть, то какие. И это многое говорило о хозяине дома, да?
Это как бы сейчас сказали, это нас маркировало. То есть если ты приходил и понимал, что у тебя стоит серый Чуковский, ты даже понимал, каким образом он попал в твой дом. Или в дом человека, к которому ты пришел, да.
Серый Джек Лондон мог стоять сизый Драйзер, это не важно. А важно то, что в доме книги и какие. Точно так же, мне кажется, вы согласитесь, это и сейчас работает.
Ну вот я как раз хотела сказать, вот этот самый код, да, культурный код.
Это то, что мы сейчас стали называть культурным кодом.
Да. Ну или так.
Ну, это все как угодно можно называть, но я прям залюбовалась. Я сначала в одном окошечке увидела книги, потом в другом окошечке увидела книги и думаю, вот хорошо. Так вот, я вам хотела сказать, что...
И у вас вон огромное количество, я смотрю.
Это малое количество из того, что это просто...
Это нас объединяет, Леночка, с вами.
Вот я про это как раз, да. Это очень приятно. И знаете, что еще? Вот если вы все хотели как-то услышать Василия Гуричи, кто это такой, лесник, местный житель, да, там поставил 23 года, это все такие, ну, как бы профессиональные характеристики. Я когда приехала и стала разговаривать о том о сём, то вот вроде как со своим столичным образованием, со своими вот этими книгами в больших количествах, я поняла, что я не знаю ничего. То есть этот человек просто гораздо более начитанный и с гораздо более развитой памятью и способностью анализировать.
А у вас не было такого, если вы говорили с Василием Гуричем, допустим, об одном тексте, об одном и том же, условно, да. я не говорю там о Гоголе или о Писемском, и вдруг он вам открывал глаза на этот текст совершенно по-другому?
Конечно.
Вот в чем радость открытия.
У меня совершенно фантастическая история с сборником повести Древней Руси. Я привезла с собой большую библиотеку, и в том числе библиотеку всемирной литературы.
Там. Да, БВЛ.
Да. Собирали, да. И там есть это тоненькое издание, вот такой отдельный томик. Василий открывает этот томик на первой попавшейся странице и говорит, плохое издание. Я говорю, так, а что здесь не так? Он говорит, здесь целая строфа пропущена. Я говорю, так, не может этого быть. Он у себя на чердаке нашел другое издание, какое-то простенькое, открыл мне и показал, что там есть еще строфа, которая совершенно меняет смысл вообще этого стиха.
Это при том, что над изданием БВЛ, да, вы же говорите вот об этом 220-томном собрании библиотеки всемирной литературы, работал институт.
Вот. А у него какой-то простенькой школьной библиотеки.
Вот так.
В бумажном переплете.
Ну, слушайте, ну вот это удивительная все-таки какая-то человеческая
да, и память.
Природа.
Открыл и говорит, нет, не то.
Ух ты.
Вот, то есть, да, такие случаи тоже бывали, и, в общем, поэтому у него дело в том, что есть совершенно удивительный дар не только запоминать и анализировать, но еще и дар эмпатии. То есть, когда он рассказывает о 15 веке, а у нас да. есть в одной из экспозиций да, история византийского князя, когда Византия рухнула, и там, в общем, всякие перипетии, это родственник Софьи Палеолог.
453 год, да, окончательная точка.
Да, 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 21 или 29 мая, не помню, но, в общем, где-то в мае. Вот, и когда Василий рассказывает о тех временах, если он... в спокойном состоянии, если не висит гроза, а сено накошено, например, да? Uh-huh. Или что-нибудь такое, если он в вменяемом состоянии, то люди просто переносятся. Они говорят, что как так? Он все видел своими глазами.
Ну, это как Гаспаров. Откройте «Занимательную Грецию». И именно. Такое впечатление, что Михаил Леонтьевич берет вас за руку и ведет по Акрополю.
Да. Ну, вот то же самое ощущение. Мы как-то постаралась я проехать по тем местам, где наш святой был. Мы еще не съездили в Грецию, но Константинополь, там, Рим и в России многие места объехали. И вот однажды мы сидели в Венеции, в руках был бокал вина у каждого. Вдруг Василий, я не смогу передать эту интонацию, он вдруг говорит, да, 500 лет назад здесь было совершенно по-другому. Я не могу эту интонацию передать. Но мы с дочкой сидели, мы на него посмотрели, говорим, а ты помнишь?
Ну, это действительно какой-то дар видения. Да, которым мало кто обладал. Вот я вспомнил Михаила Леоновича Гаспарова. Есть уникальное совершенно у Дмитрия Сергеевича Мережковского в его трилогии «Христос и Антихрист», где он пишет о Микеланджело, да, там есть отрывки, такое впечатление, что да, ты погружаешься. Вот такое. Но это вот внутренний глаз Творца, что называется. Давайте вот к музею. Мы восхитились с Оксаной, каждая по-своему, вот этой удивительной конструкцией, которая за вами... Да, это, видимо, печка.
Это печка, да, но это не в музее, это у нас дома такое.
Это дома, да.
Но это не важно. Это абсолютно не важно. Это абсолютно выглядит как музейный экспонат. Она современная, да?
Вот. Это мы сложили. Вы знаете, я когда приехала, и, конечно, я долго сомневалась вообще, как мне себя вести, потому что, ну, слушайте, я приехала из Москвы, да? Вроде бы мы нашли друг друга с Василием. Угу. Но я не могла понять, это вообще серьезно или несерьезно.
Это была ваша история любви, да? Это была это ваш да. рассказ.
Это да, некая, вот. Ну, в общем, довольно быстро я поняла, что мне интересно с этим человеком, помимо чувств, да, это да. потому что еще должен быть какой-то вот еще другая база. Вот, мне интересно и весело с этим человеком. И то есть у нас юмор похожий, у нас разные взгляды на некоторую литературу и кино, и на музыку разные есть. На взгляды это не мешает нам, ну, в общем, мы не конфликтуем из-за этого. Но в какой-то момент я поняла, что я остаюсь, я должна сворачиваться в Москве и переезжаю в Лучму. И в этот момент я сказала, что мне мало места. Вот, давай, говорю, строиться будем. И бедный Василий стал к своему дому, в котором он жил один, а у него дом такой похож на терем, он на огромных вот таких столбах стоит, вот, ну, крыльцо в смысле. И он стал думать, как расширяться, потому что некуда девать книги, некуда девать пианино. Местные жители очень смеялись над этим, конечно. Вот, но это была причина, что вот надо куда-то все это девать. И он отгрохал. Это вот место, где я сижу, называется прируб.
Прирубина. А, прирубил, ну как бы пристроил.
Да, прирубил. Вообще здесь очень четкая терминология. То, что относится к природе, то, что относится к архитектуре, к сельскому хозяйству.
То есть лексический слой такой, да, получается?
Богатейший вообще язык. Я стала пользоваться словом «тенето», да, это паутина.
«Тенето», да, кстати.
По-разному. И «тенето», да. И «тенето», да.
Здесь видишь, как еще ударение переходит. будет.
Да.
Это от местности зависит, да. Ну, много слов я здесь узнала, да. Например, марготит, когда марготит, это вот то, что сейчас молодежь говорит колбась.
Марготит.
Употребляет слово, да.
Меня марготит сегодня что-то.
Да. А потом можно сказать, нет, все нормально, я отодупил. Или отодупил.
Отодупил.
А, да.
Отодупил марготит.
Отодупил это... Нет, отодупил это хорошо. Это пришел в себя.
Ух ты.
Вот. Типа отпустила.
Отпустила. Ну, сейчас, конечно, это все меньше употребляется, но богатый язык. Вот поэтому мы с вами сидим в прирубе. Никак иначе это называть нельзя, поскольку это не основной дом. И здесь как раз книги, пианино. И вот мы долго думали, как же сделать так, чтобы не перегораживать это большое пространство. В конечном итоге у нас возникла горизонтальная печь с лежанкой, то есть с обратной стороны камин. И мы ее выложили вот такими плиточками и ярославскими изразцами немножко. Вот
это очень такой красиво.
Но она еще и очень функциональна. Зимой баснословно приятно на этой лежанке погреться. То есть спать ночью невозможно, это слишком жарко. А вот так кости погреть — это хорошо.
Но она дровяная, она рабочая, там можно печь что-то? Дровяная,
у нас газа нет. И если кто-то и говорит, премьер, то один, то другой говорят, что у нас полная газификация. Или там...
Не, ну это мы знаем, да. Это да. Мы знаем, что она у нас, мягко говоря, не полная.
Нет, оказывается, вы знаете, оказывается, она полная, потому что считается, что если есть возможность перевести газовый баллон, то уже газификация.
Вот оно что.
Мы с тобой не знаем этих терминов.
Да, нет, но у меня-то, слава богу, в моей деревне газ прирубили, но это ладно. Газ меняет, конечно, жизнь в лучшую сторону. Но вот эта печка, это я еще раз повторю, это абсолютно...
Вот, Слав, не знаю насчет лучшей, я думаю, что просто в другую сторону.
Нет, в лучшую, вот лучшую в том смысле, что это комфортнее.
Потому что история с дровами мне нравится.
А поруби-ка ты дрова, городской житель. Слав, а я тебе скажу, да.
Угу. Ну, всему можно научиться, от всего можно получать удовольствие. Но это просто... Может. Я так понимаю, что... Сейчас я прибегну к своему любимому выражению. Лена, как изначальный физик, меня поймет. Лена поменяла систему координат. И, естественно, функция жизни выстраивается по-другому.
А неужели проще? Лена просто приехала в деревню.
Я не поменяла систему координат. Я об этом уже думала. Я не поменяла систему координат, вот. Я просто немножечко перенеслась в этой системе в другую точку.
А, тоже другая история.
Да.
Давайте, мои дорогие, к музею еще раз обратимся. Значит, давайте. Как я понял, а если я правильно понял, это амбары, так? Там их три.
Амбары старые, да?
Амбары
19 века, они все перевезены. Они не стояли на этих местах, они из окрестных деревень перевезены, в основном куплены.
Разобраны и потом собраны.
Разобраны и собраны одним человеком.
Василий Гуричем. Естественно.
Да,
слушайте, но я просто снимаю шляпу. Просто человек, который умеет все.
Нет,
не все? Ну, практически. Если человек со своими руками прируб сделал, то это для меня уже практически герой. Вполне себе. В одном это экспозиция, посвященная святому преподобному Кассиану.
Вы знаете, мы сделали не совсем так. То есть она изначально, опять же, ему посвящена была. Но мы рассказываем и о современных днях, и о том, что было в 20 веке, о том, что было там в 18 веке, и Кассиану. Потому что раз он стал святым, он уже постоянно с нами. Ну так, по логике.
Ну да, наверное. Я канонов не знаю, но подозреваю.
Ну так, да? Ну даже если вот... А получилось, что он построил, а потом в его церквях жили заключенные. Потом...
Это судьба многих церквей, да.
Ну, вот мы как бы связываем судьбы людей разных, мы на конкретных людях рассказываем вот эту вот историю и страны, и историю вот разных времен.
Частную историю, да.
Через частные истории мы рассказываем фактически, сами того не желая, да, историю страны показываем. И вот эти взаимоотношения людей, одни пытались защитить, другие стремились разломать. То есть вот какие-то все время такие ситуации непростые и взаимосвязанные. То есть понятно, что всегда и хорошего, и плохого в одном человеке даже много. Вот. Ну, а если несколько взять людей, то это еще и того, и другого будет много. Поэтому этот амбар все-таки исторический. Он рассказывает об учме, об истории учмы и о взаимоотношениях людей в разные века. То есть вот такие мостики через века у нас идут. Мостики, как угодно можно назвать.
То есть, Лен, насколько я понимаю, ну, если по теперешней тенденции, сейчас у всяких выставок и любых культурных событий существуют кураторы. У вас куратор оказался, что называется, гений места. То есть вы шли от того, что происходило и какие временные кольца и жизненные кольца накручивались. И вот это логика музея, да, как я понимаю?
Да, да, здесь, вот в этом здании, да, абсолютно. А вообще, вы знаете, да. у нас куратором являются действительно какие-то просто жизненные ситуации, подсказки. Вот я уже говорила, что сначала люди не понимали, почему там крест стоит, утонул кто-то, пришлось ставить часовню. Почему часовня с крестом теперь там стоят? Что это было? Пришлось строить вот эту историческую часть. Люди понесли утюги. Пришлось рассказывать, записывать истории этих людей. Утюги и истории, да? А потом, значит, среди тех историй про любовь. Пришлось сделать экспозицию про любовь. То есть мы так вот, таким удивительным образом плывем по течению, просто внимательно прислушиваясь к эмоциям, к желаниям людей, которые вокруг.
Лен, а что за история вокруг музея дыр и заплат русской души? За это название можно отдать все просто.
Вы знаете, там русской души это уже придумали, это, видимо, кто-то из журналистов приписал. Он называется просто «Музей дыр и заплат». И началась вся эта история с обычной коллекции. Мы на одном из чердаков, мы купили дом в Учме, и на чердаке обнаружили огромное количество починенных вещей, причем в доме жили зажиточные люди всегда.
Одежду?
Одежду и утварь, не только одежду. Там всякие чайники запаянные.
Ужёные кастрюли.
Там. Да, но вот там много-много всего
поставлено. Это говорящие вещи, да?
Да. Заплаты поставлены на инструменте, на деревянные, ну, на какие-нибудь деревяшки, трещину, чтобы стягивали пластинкой металлической или скобкой. В общем, вот такие предметы. И я их разложила. Получилась прекрасная совершенно коллекция. И я даже хотела делать выставку в Москве на, я уже сейчас не помню, то ли на фабрике, то ли еще где-то. Даже что-то пыталась об этом договариваться. Просто выставку вот таких чудесных, эстетичных очень, потому что там есть разные заплаты вещей. И как-то однажды я сидела за столом, обедала. С выставкой мне никак не складывалось. Меня все время футболили как-то от одного к другому. И я думаю, как же так? Ведь такие красивые предметы, что же они не понимают, что вот это на самом деле бомба. Бомбические совершенно предметы. Вот, и я сидела за обедом и вспомнила свою собственную историю, как я оказалась в Учме. А оказалась я благодаря дыре в машине. То есть у меня пробило картер, вытекло масло, я пошла искать помощь, и вот познакомилась с Василием. Вот, и в этот момент я поняла, что опять же та же самая ситуация. Вокруг каждой заплаты, вокруг каждой дыры существуют человеческие истории. А значит, это из этого можно делать музей. И у меня было такое лицо, за обедом, что мы не обсуждали ничего, да, вот я просто сидела и думала это, что Василий посмотрел в мою сторону и говорит, я тебя умоляю, только не новый музей. Но, да, а дальше я сказала, извини, но...
Наверное... Я на это пойти не могу.
Вот, а дальше чудесное стечение обстоятельств. Сначала мы хотели этот музей сделать в городе Мышки.
Ну, там вот. И так много музеев.
Но это концептуальный музей. То есть вот это не... На самом деле это не коллекция. Это я сейчас пока говорю о коллекции. Через предложение я объясню, что это совсем не коллекция получилась, а больше. В Мышкине, в общем, по ряду причин мы не стали делать ничего. Хотя нам предлагали хорошее здание, чудесное там в центре. Но в этот момент стала закрываться школа в 3 километрах от нас, сельская школа. И сделать музей дыр и заплат в сельской школе, в закрытой, это самое то, что ни на есть нужное. Потому что даже исходя из того, что как только закрывают школу, на карте образуется дыра, люди уезжают, деревня становится пустой. И вот с этого момента пошла уже не коллекция, пошла уже концептуальная история. Значит, дыра на карте, мы ставим заплату. Я пришла просить школу, говорю главе района, дайте нам, пожалуйста, здание школы, там вот мы хотим сделать музей. Он, не зная о том, какой там музей будет, говорит, о, отлично, вы там поставите заплату на местности. Нет, да? Вот, потому что понятно, что как только, так сразу. И дальше пошло. Вот я стала размещать экспонаты. И опять же, с людскими историями. Это не только кофточка, да, там и кофточка вот одна такая, другая такая. Почему они по-разному зашиты? Одна наспех, а вторая, видимо, перед замужеством там старалась кому-то понравиться, очевидно, да, что-то. Но начали как-то сами собой выплывают другие дыры, другие заплаты. Причем я не могу сказать, что дыра — это плохо. Например, если, вот опять же, мы все советские люди, все помнят перфокарты. Дыра — это носитель информации в данном случае. Ну вот у меня как раз, я в прошлом году добыла, наконец, перфокарты. Это оказалось нетривиально. Пробитые, я имею в виду.
Пробитые.
Да, настоящие, да. Вот, ну просто большинство людей же все выкинуло, а мой друг с физфака разбирала помещение, и вот все знали, что я их ищу.
Лен, ну это сейчас воспринимается как артефакт абсолютный, пробитая перфокарта.
Да. И дальше больше, потому что, например, как? Вот люди рвут отношения, да, это не обязательно супруги, это могут быть друзья, это могут быть
коллеги,
это может быть дочка хлопнула дверью и ушла из семьи. Ну, к примеру, да? Вот, а дальше-то чинить или не чинить? Вот в чем вопрос. То есть ставить вот эту самую заплату или уже рвать так навсегда. Причем и с той, и с другой стороны. Исторические дыры, дыры памяти. Как известно, ретушь, вся ретушь, да, например. Ну, ретушь я имею в виду не просто там как-то подкрасить, а подлоги, подмены.
Ну, известные фотографии в газете «Известия», где, по-моему, Громык стоит с двумя шляпами. Одна на голове, другая в руке.
Да, ну это не совсем то.
А нет, вот, это редактор дурак. Да.
Это нет, я по поводу того, что это такая...
Я держал девочку, да, потом родители посадили ту девочку, из всех газет вырезали и поставили другую девочку.
Мамлакат, да, она.
Да, да.
Дочь это второго секретаря Узбекистана.
Да, это вот оно самое, потому что вырезали же из всех газет, дыра образовалась на месте человека, потом поставили другого человека на это.
Но вы помните, когда Берию расстреляли? В Большой советской энциклопедии пришел том с рекомендацией Берингов пролив, значит, вместо Берии засунуть, и портрет был купирован.
Ну вот о том и речь. То есть это же тоже дыры, да, такие. Вот, если говорить об информации, то в советские годы была нехватка информации, явные пробелы. Ну чем это, значит, латали? Радиоприемник ВФ почти в каждом продвинутом доме был или что-то подобное. Ну и вот ловили вражьи голоса, таким образом заполняя ту пустоту в информации, которая имелась. Вообще, если о наших сложных временах говорить, одна из лучших акций по сохранению памяти — это последний адрес.
Uh-huh. Да.
И если вспомнить табличку последнего адреса, там вместо портрета человека вырезан прямоугольник. Тоже дыра.
Да.
Потому что фактически мы вспоминаем обычных простых людей, которых вот взяли и вырезали из нашей истории. У кого-то в семье дедушка ушел, и вот внук уже только в постсоветские годы узнал, что там было, почему, что он внук врага народа. А так родители скрывали. Исчез дедушка, и все. Ну и так далее. То есть вот эти дыры тоже, конечно. Хотя визуальный ряд у нас в основном все-таки это предметы одежды и утвари деревенские такие, с вкраплениями философских рассуждений о разных других дырах и заплатах.
Ну, собственно, то, что вы, Лен, сейчас рассказали, это у нормального человека, который пришел в этот музей, запускает некий механизм, который откручивает его собственную жизнь.
Конечно. А у нас, извините, в каждом месте так вот мы стараемся сделать, чтобы о том или ином эмоция, ну, как-то у человека заработала собственный ресурс, соображение на ту или другую тему. Потому что если у нас музей дыры заплат запускает... Мы там даже записываем воспоминания, у нас стоит видеокамера и есть черно-белый телевизор, на котором с разрешения интервьюируемых мы потом воспроизводим эти вот рассказы. И люди сначала говорили о рваных джинсах в основном. Прямую, да? А потом вдруг, опа, кто-то рассказал историю не о рваных джинсах, а вот об этом вот, например...
О рваной ране.
О рваной ране какой-то, да, о гештальте каком-то незакрытом, вот. И все, и дальше уже люди начинают рассказывать совершенно фантастически какие-то истории, вот вдруг у них выплывают и пересматривается вообще жизнь на такую поломки и попытки ее починить. То есть раскладывается все это. Нужно это или не нужно в том или ином случае. Ну и, конечно, здесь вообще наш замечательный концептуалист Лев Рубинштейн, который вообще всему дает очень точное определение, он прекрасное определение музея дал. Музей — это художественная штопка, рвущаяся в разных местах исторической памяти. И это у нас просто, можно сказать, подзаголовок нашего музея «Дверзапад».
И вот на этой замечательной цитате парадоксального, но удивительно талантливого Рубинштейна, которого я обожаю, пожалуй, мы и закончим, потому что это очень... Ну, это просто такой высокий градус, просто лучше не скажешь. Лен, огромное спасибо Василию Гурьевичу, наш... Не хочу говорить слово «респект» какое-то, оно не очень...
Нормально.
Вот, наше уважение и большие приветы. Как вот было прекрасное слово...
Моргатит. Оттуда бил.
Вот меня сначала моргатило, а сейчас оттуда было. И всех я призываю ехать, конечно, в Учму и смотреть эти музеи, потому что это такой центр еще и душевного лечения.
Я думаю, Слав, что начать-то нам придется с себя.
Ну, это понятно, да. Это еще Михаил Сергеевич призывал. Спасибо огромное, дорогие друзья.
Спасибо огромное. Очень рада знакомству и надеюсь, что оно продлится.
Спасибо еще раз, друзья, это были действующие лица. Счастливо, пока. Здоровья.
И до встречи.
Да.
О главных событиях от действующих лиц. Слушайте по будням в это же время.